День прошел, как в кино. Голова чугунная, надо спать, надо, но ночь такая лунная. А на завтра с утра столько дел назначено, но как черт изнутра, ведь всяк-всячина, всяк-всячина, всяк. То гудят провода, то сова заухает, то из крана вода бухает и бухает. У соседа банкет, скач словно конница. Да при чем тут сосед? Все равно бессонница, бессонница. Молчи, нет, хоть кричи от ночного бдения. По квартире в ночи бродят привидения. Можно съесть порошок, можно и напиться, но лежу как мешок и не спится, не спится.
Часов и 11 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». Здравствуйте, у микрофона Наталья Болтянская. Вы нас можете не только слышать, но и видеть с помощью андроидов всякого рода на айфоне, айпаде и других компьютерных устройств, назначение которых не всегда всем понятно. Я с удовольствием представляю моих гостей. Это очень любимые мной люди, причем любимые, несмотря на то, что я их слушаю много лет. Это Андрей Ампилов и Михаил Кочетков. Здравствуйте, мои дорогие.
Здравствуйте.
И это такая вот отдельная загадка, потому что есть Кочетков, про которого однажды... Ты знаешь, Мишка, мне однажды заказали... Тебя заказали. Мне заказали про тебя написать статью.
Неудачно, я смотрю.
Да, неудачно. Про какие-то твои гастроли. И я вдруг поняла, что ты настолько, как бы сказать, обаятельный человек в общении, что можно не заметить, насколько ты хороший поэт. Для меня было абсолютно в свое время откровением, мы с тобой еще не были знакомы, строчка «Загорланит какой-то петух волосатым шаляпинским басом». Этот волосатый шаляпинский бас – это абсолютный вот шедевр. Но надо сказать, что ты у нас абсолютный экстраверт, поэтому я еще раз повторюсь, за, как это сказать, занавесом твоего, завистью твоего обаяния можно не заметить, насколько ты велик. Залыбался Кочетков, это приятно видеть.
Нет, просто поэтому уместное время, чтобы я сразу не поразил своим этим искрометностью, такое полусонное состояние, как раз и песня под эту. Ну, спасибо за правду, что...
Как-то. Вот, и есть Андрюша, почему-то, ну, вы для меня были, как бы это сказать, парой, в хорошем смысле слова, вот, потому что, опять же, спектакль «Два алкоголика на даче» был мною узнан задолго до того, как я узнала лично вас. И с Андреем была совсем другая история. Вот, будучи человеком интровертным, он в полголоса всегда. А потом вдруг, например, мне звонят какие-то друзья и говорят: слушай, я тут такого автора услышал, я тут такие стихи прочитал. И называют, я говорю, так я его знаю. А потом вдруг в какой-то момент... Знаешь, иногда бывает такая ситуация, когда мне заказывают в эфире «Эхо Москвы» песню, которую я не... Она у меня не на слуху. И я ставлю, думаю, боже мой, какая прелесть. Это было, по крайней мере, трижды. Это было с «Цветком», который непонятного происхождения. Это было с «Новыми ветеранами». Это были мои любимые «Чаусы». Это вообще была куча всяких историй. Вот они сегодня...
Только назывался «Живучка-ползучая», так меня по утрам иногда жена называет после вчерашнего.
Ну, так, Миш, ты веди себя приличнее, не будет называть.
Нет, пускай называет меня.
Мне казалось, что я пришла к сегодняшней программе с гениальной идеей сделать концерт Кочеткова по заявкам Ампилова и vice versa. Но когда об этом услышал Кочетков, он сказал... Помолчи полчаса. Вот на этой оптимистической ноте мы начнем. Я ни в коем случае...
Это я не тебе сказал, Андрюша сказал. Заказ был такой плотный.
Мишенька, ну ты понимаешь, в чем дело? Вы уже столько времени работаете вместе, что какие-то ваши, что называется, связки, сдержки и противовесы мне, наверное, трудно оценить. Но, во-первых, я хочу начать с заверения в абсолютной к вам любви.
Вот, взаимно, голубчик.
Дело в том, что каждый раз для меня большое испытание моей психики – это вот эта программа. Потому что я сижу напротив людей, которые мне нравятся, которые поют то, что мне нравится, и еще, понимаете ли, за это зарплату получаю. Пойте, дорогие мои.
Ну, наверное, тут есть какой-то из уже заданных каких-то просьб, да, попросили почему-то меня спеть. Это все-таки Андрюшина песня. Мы в свое время как-то с ним на ней-то сошлись.
Но песня 27 лет.
Да. 27 лет, да.
Какой песня 27?
«Московское ямское собрание».
А, это шовинистическая цыганочка, она
типа,
есть?
Типа, да.
Она приблизительно, может, такого названия у нее не было никогда, да? Но, в принципе, она единственная, наверное, которая не требует репетиции, мне так кажется. Ну,
Тверской, Ямской в собрании. Грызли мы бока барани, или рыбу над Атенью, или грузник требухе. В смысле пропитания хороша страна Британия, но Россия, тем не менее, безнадежно лучше всех. Мы штарацы под пальмы, губы кралены были палимы. Ах, цыганочка с подпалиной чистых табурных кровей. Может, крови поостральнее, где в ней в стране Австралии, но в груди Италия и далее под тарусой здоровей. А как новый мир построили, так закончили гастроли мы, лежим горизонтальные в госпитальном барахле. Говорят, страна Монголия, что-то вроде санатория, только же нам под брюхом Сталина и просторней родней. Не всю жизнь мы жили плюхами, чем родились, то и нюхали. Распахали колонитай, и мы покрасили барак. На барак на флаг повесили, сразу жизнь всем стала весела. Твердый знак есть и в Болгарии, но в России тверже знак. Твердый знак есть и в Болгарии, но у нас есть тоже знак.
Последняя вот эта вот
да, пауза. Да. Ну, все-таки, да, как самый громкий.
Но наш... надо сказать, что песня написана в 83-м году, так что, вообще, конечно, ни о какой сцене или радио речи не могла быть.
Вот хотела, кстати, спросить. Ведь песни, которые пишет каждый из вас, я буду обращаться к вам, что называется, ну, кучно, да. А вы будете отвечать, как кому нравится. Так вот, песни, которые пишет каждый из вас, они абсолютно в какой-то степени... Это не кухонная рефлексия диссидента. Это... нормальный взгляд на мир адекватного человека. Но, тем не менее, с первым кругом литования проходили?
Нет.
Нет, в первом кругу точно нет. Ну,
дело это в том, же что... закончилось где-то в 86-87 году, литовка.
Угу.
Все. Больше ну, ничего не
просто
было.
Просто здесь это действительно уровень не только столько кухонов, это снятие претензий вот такой матриской, которая появлялась вдруг в этом жанре, что не всегда это... наверное, уместно было. Сейчас очень много вот такого музыкального, и как, в принципе, можно спутать с большой эстрадой, но, по идее, в этом жанре как-то действительно вот этот внешняя неказистость, я в свое время, помнишь, придумал, да, вот определение настоящего барда, там, поэтом можешь ты не быть, а композитором не можешь.
Ну да.
Порознь, вот все, ни песни, ни стихи могут показаться совершенно не каким-то далеким от совершенства, а вместе получается вот этот эффект достоверности. Это самое, наверное, главное, потому что у нас эти разговоры действительно мы выросли с кухонных разговоров в первую очередь. Если там доверяешь, то значит ты доверяешь так.
Ну, вы не просто выросли с кухонных разговоров. Так пару раз повыпивав с вами в неформальной обстановке, я несколько раз натыкалась на какие-то совершенно знаковые имена для человека интеллигентного, с которыми вы опять же выпивали где-то на кухне. Каждый из вас, причем совершенно.
Все стареем, потихонечку переходим в классиков.
Да перестань, Мишка.
Ну, шучу, конечно.
Перестань. Вот до меня. 6 мая 2011 года вдруг дошла жуткая вещь. Кочеткову 50.
Да.
Я поставила песню. Я знаю, что в этот момент... Я знаю точно, где ты был в этот момент. Более того, ты спал на той кровати, на которой я очень люблю спать тоже. Это было в Лос-Анджелесе.
Да.
Вот. И, понимаешь, как-то вот в голову это все не укладывается. Потому что 92-й год, как раз неделю назад в программе с братьями Мещуками я вспоминала это, презентация Ассоциации российских бардов. И на сцену выходит в белом смокинге. Михаил Николаевич с вами, ну хоть кто-то должен сегодня выйти в белом.
Да.
И вот мама моя до сих пор вспоминает этот момент. А потом я помню еще вечер в полупокинутом, в покинутом доме у Валентины Александровны Невинной, где да, Андрюша да, был ты. И как бы вот кажется такое ощущение, что вы были всю жизнь, да? Это кто, Бережков, да? Это его любимая поговорка.
Да.
Что песня мне такая, кажется, как будто была да, всю жизнь.
Как будто она была всегда.
Ну вот. Я могу долго говорить вам комплименты.
Нет, говори, говори. Ты хорошие вещи говоришь. Вот чем возраст определяется, значит, тем, что уже приятно иногда даже про себя послушать. Я-то написал там, как в этот в день рождения себе такую фразу маленькую. Так как-то само собой замечу, я пришел второе полувечие. Но на лице не видно радости из-под следов пожиловатости. Поэтому это кокетство, которое, в принципе, ему помогает немножко жить. А честно признаться, вот я как раз выпустил вот этот диск «Тапками шурша», и, наверное, Андрюш хотел бы попросить.
Чтобы... Да уж, я тебя я прошу, вот, пожалуйста.
Песню, да. Такая. А по ночам ко мне приходит домовой, приносит виски и вонючие сигары. Я узнаю его всегда по перегару и аромату старой тряпки половой.
тебя, как ёжка на высокий табурет. Он замирается с ногами по-турецки. Ты бакенбарды растопырив, как дворецкий. Он начинает свой нехитрый этикет. Сначала первый со свиданец, до встречи. И сразу видно, что ему уже полегче. Совсем сразу за здоровье по второй. И вдруг откуда ни возьмись, возьмутся свечи. И сам собой пропадает геморрой. А поутру на кухне хмурые, как черт, и неминуемые, как допрос в гестапо. Жена заходит по шуршанию старых тапок, и от предчувствия в душе черта щелк. То хоть однажды это чувство испытал, и упрекнет меня, надеюсь, в малодушие. Вся вроде не чужой, а даже внучки. Я предвкушаю в лучшем случае скандал. А между тем, промямлив тихо, засиделся. Мой домовой куда-то сам собой уделся. Признаться, тот еще стеснительный герой. И как-то так, тик-так, не в так стучится сердце. И возвращается обратно геморрой. Так словно море, то прилив, а то отрив. Дневной недуг уходит ночью безвозвратно. Но каждым утром возвращается обратно. Как бывший муж про то, что бывший позабыл. Как раздражает всех паршивая овца. А вот расстаться с ней, признаться, очень трудно. Как возвращается, наверное, сын полуданный. Объятие старого разбитого отца. И никуда мне, когда отцу уже не деться. Виной всему мое лирическое сердце, видать, до смерти с ним придется куковать. Стучит оно во мне, как в колокол свой герцог. Не уставай милостью к младшим призывать. А по ночам опять приходит домовой. И начинается ночной мой геморрой.
Медицинская
песня. Нет, это подготовка просто к возрастным изменениям, что надо привыкать к каким-то новым словам, ощущениям. Но стараюсь пока это не физически ощущать.
Андрюш, а ты как себя чувствуешь?
Я себя чувствую, как обычно.
Преклонно?
Да не преклонно.
Да нормально, ладно. Для своего возраста... Мне как доктор сказал, твой племянник, кстати, для своего возраста очень даже нормально.
Вы, папаша, очень. А что нового? Я смотрю, у тебя там...
Ну, полно у меня всего.
Ты же года три не было у меня в эфире.
Да нет, наверное, не так. Просто Андрюша чаще гораздо, чем все мы пишем.
Пишет.
Более ответственно.
Ну, давай гуся спою, например. Та-ра-ра, 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 та-ра-ра. В петулевший солнце лучая жесть, я в деревне гостил подкормиться. И куда ни пойду, всюду гуся на ходу, красным клювом шипит злая птица. Мне бы прутик найти, гнать скотину с пути, да меня ей видать еле-еле. Через годы вернусь, здесь, ребята, был гусь, извини, но, наверное, съели. Ну и лету 25 я споткнулся опять, все на той же дорожке прекрасной. С четырех всех сторон, всюду он, всюду он. Твой мучительный образ несчастный. Ты жестоко глупа, а любовь-то слепа. Без тебя мне прожить невозможно. До последней черты, даже зная, что ты предавала меня осторожно. Ай-ра-ра, ра-ра, ра-ра, ра-ра. Я ходил на врага, ударялся в бега, промышлял героическим делом, но стояла дрожа, неподвижна душа, как в кругу нарисованном мелом. Мне бы выйти за круг или забыть себя с рук, навсегда от тебя отцепиться. Через годы очнусь, где, ребята, мой гусь? Где ты, Русь, белоснежная птица? Ай-ра-ра, ай-ра-ра, ай-ра. Где ты, Русь, белоснежная птица?
Вот странное такое ощущение, каждый из вас обладает неким образом, некой масочкой. Существует человек, несущий на плечах эту вот, этот груз, это Ампилов, и существует победоносный Кочетков. До какой степени это маски, а до какой степени это реальное мироощущение?
Вот, скажем,
ты идиотские на вопросы, наших... Мишка, я знаю, трудно отвечать.
Нет. Ты была же на наших таких неформальных общениях. Маска снимается где-то после там 120-150 граммов первого. Потому что, по идее, разговор он все равно кончается довольно на таких ненашуточных тонах. Потому что с кем еще разговаривать?
Только с кем?
Как не с умными людьми, я говорю, за столом. А так вот немножечко... Ну, дело в том, что я, Андрюша, уже об этом не раз писал. Вот в нашем жанре как раз маска, она довольно часто совпадает вот с этим мироощущением, наверное, то, что себя изображает автор.
Ага. Ну, в той или иной степени, да. В той или иной степени. То есть я-то наоборот, как бы. Ну, я, во-первых, у меня и прокат не такой, потом у меня небольшое желание к актерству было.
Но с лица они, в общем, выражения все равно работают.
Ну, что-то такое. Ну, не знаю. Ну, в общем, мне хотелось, чтобы непонятно было, где уже началась песня и где кончился разговор.
Угу.
То есть это почти одним таким вот...
Абсолютно разговорная интонация.
Ну, да.
И как-то вот очень... Знаешь, я в свое время изучала такую дисциплину, как нейролингвистическое программирование. Не знаю, зачем. И там был очень интересный момент, что когда человек к тебе обращается, вот наклонившись к тебе и всячески показывая внимание, это одна история. А когда человек немножечко вот идет в сторону и отворачивает голову, то ты где-то даже к нему тянешься, потому что... А вдруг он что-нибудь секретное скажет, а ты этого пропустишь?
Так что, ну, иногда говорят это самое, что настоящий, как бы, мудрец, он не смотрит никогда в глаза, он смотрит на твоего ангела. Так вот. Туда.
Ну, ребят, я все время смотрю на вас и вижу ваших ангелов.
Ну, нам еще до мудрецов-то пока, мне кажется, нет. Ну, мудреешь с какими-то годами, но все это выражается довольно такой в внешне шутливой форме.
Лохматовое место мудрости – опытность. Вот. Пресное, неутоляющее.
Особенно про неутоляющее питье хорошо звучит.
Да, нет, дело в том, что когда я уехал в Америку, вот в этот раз мне стало уже немножко трудновато, потому что оказалось 40 дней – это уже предел, наверное, для сольных концертов. И я, чтобы не было скучно, там ехал и писал, я, конечно, практически не пишу, в отличие от Андрюши, там, песен про такие лирические наши отношения с противоположным полом. Но здесь...
Как это, старомодная, угловатая?
Одна. Еще нет, ну там есть, но это все.
А когда накроюсь медным тазом?
Это уже семейные отношения, а не лирические.
А люблю я жен моих друзей.
Это еще дальше пошло. А вот тут я написал, скажем, матриархальный такой романс, он без музыки, потому что он такой как-то каждый день там по строчке, по полторы, там, в лучшем случае, там, четверостишь получалось. Я такой, я сам памятник собственного раздолбайства. Живу себе в сласти, не переживаю. Жена на работе, а я по хозяйству. Она на заводе, а я вышиваю. То крестиком я вышиваю, то гладью, покуда она на станке точит гайки. А после готовлю, стираю и гладью, воды в рот набрав, гладю шторы и майки. А вечером ужин по третьему разу я грею на кухне пустой, сиротливый. Жду, не дождусь, когда же эта зараза вернется домой после кружечки пива. И, видишь ли, стресс надо снять после смены. Травя про свекровь нехорошие байки, а мне изнывают подлые измены, воды в рот набрав, гладит шторы и майки. Когда жена ночью кряхтит, как Годзилла, в замочную скважину не попадая, Господи, дай мне терпение и силы все вытерпеть это в кастрюльку, рыдая и фартуком горькие слезы утерши, привычно привычно счастливым прикинувшись мужем, спросить, как работаешь, что там у тещи, услышав в ответ, что за гадость на ужин. Супруга храпит у стены, как от тела, поглажены майки и прибрана хата. Обнявши жены необъятное тело, пишу... А, лежу, словно памятник матриархата. Вот я.
Понимаешь,
это признание в любви, с моей стороны. Потому что через год уже будет 30 лет совместной жизни.
Терпеливая Татьяна. Боже, какая же она терпеливая.
А поэтому мне и нравится, она на коньяк этим похожа. С каждым годом все крепче и темнее.
Выдержана.
Да. Андрюша, а ты как изливаешь свое недовольство окружающим?
Я тебя попрошу все-таки этот море.
Запах моря?
В принципе, объекты, которым это посвящено, очень похожи друг на друга.
Можно так сказать. Еще пахнет морем запястье руки твоей сон, и вкус на губах словно счастье ночной и соленый. Я чувствую рядом с тобою звучит равномерно спасительный шепот прибоя, стук сердца, наверно. Я чувствую рядом с тобою звучит равномерно спасительный шепот прибоя, стук сердца, наверно. Во мгле подмосковной очнулась метелица вьюга. Я вспомнил, вчера ты вернулась с приморского юга. Окно приоткрыто, светает усталость и нега, и в комнате запах витает то море, то снег. Окно приоткрыто, светает усталость и нега, и в комнате запах витает то море, то снег.
Недавняя вещь?
Ну, так, года 4, да.
Ну, года 4, это уже получается. Так, скажите. Пилов, это не тот, который коммунист. Не тот. Это вечная беда нашего бедного Ампилова, который абсолютно адекватный человек. Ну, вот так вот случилось, что однофамильцы. А Кочетков? Ну, Кочетков.
У меня был еще этот случай. Помните, вот эта история была с Киркоровым и с дамой, которая интервью у него брала-то в Ростове-на-Дону. Ароян.
Да.
Стоит компания, Городницкий, там, Кукин, Ким. Подходит она, говорит, вы Кочетков? Я говорю, да, можно у вас интервью взять? Я говорю, давайте только вот подальше уйдем, а то мешает нам. И она подходит ко мне и говорит, скажите, как вы...
А почему все время ремейки поете?
Нет, почему, говорит, как вы написали вот эту балладу про курину в вагоне? Значит, на нее смотрю,
говорит,
вы знаете, что он написан там в 34-35 годах? Она говорит, знаю. Я говорю, что я так плохо выгляжу? Вот все интервью, я тебе скажу. Я говорю, там выкурил пачку сигарет, потом рассказал, что мне прочитаете завтра там. Что?
Ну, понятно.
То есть, вот, я тот самый Кочетков практически.
Который написал на
улице,
балладу,
да,
про курину вот
этой девушке,
в 35-м году. А я напомню, что у нас в гостях Михаил Кочетков, Андрей Ампилов. Так, не думал, что Кочеткову можно дополнить. Вы знаете, Семен, у меня такое ощущение, что тут речь идет совершенно о другой истории. Это, я не побоюсь этого слова, тандем.
Мы не дуэт вообще.
Вы не дуэт?
То есть совершенно вот мы сейчас вот по Америке ездил, Миша свои гастроли,
знаете,
а у меня свои.
Но кто из нас кому прилип, я не знаю. Как вот тут лягушка с этим бегемотом, да?
Ну подождите, ведь в свое время был спектакль, двойной спектакль. Я, кстати, вот сейчас я обращаюсь к звукорежиссеру и прошу подойти сюда в студию. Про двух алкоголиков на даче. Ну, это было что?
Был даже
это
такой, насколько, сюжетно-литературный
такой, да.
Какой-то сюжет, вернее, фабула была какая-то. Но в основном материал были наши песни и стишки. И по идее это, я скажу, что она всегда была очень вольной форме. Причем мы с Андрюшей, да, вот так пожали руки, решили, что мы не самые лучшие актеры, поэтому решили для правдоподобия, ну, хотя бы одну бутылочку водки на двоих во время спектакля выпивать.
И что?
Кончилось это все, когда у нас было шесть спектаклей за 3 дня в городе Рязань.
Это не очень было.
Это было тяжело.
Ну, вы помните, что там происходило?
Все нормально. Были молодые.
Лучшая часть публики оставалась спать после спектакля.
Вот у нас есть ряд людей, которые обязательно интересуются технической подготовкой. То есть, как в свое время Быков беседовал с Филатовым, с Леонидом Филатовым, и там все это начиналось с вопроса, вызывает интерес ваш технический прогресс, как берете интервью с микрофоном или без. Спрашивают про ваши инструменты. хорошие инструменты, я их в руках носила, да, в студии.
Ну, если бы, да, с нашей техникой плохие инструменты вообще бы не звучали. Нет, это действительно очень удобный, хороший. Это же как эту лопату могильщик, это без нее же...
А вот скажите мне, пожалуйста, еще такой момент. На сегодняшний день существуют две категории бардов. Одна категория бардов, это которые чешут по всей стране и за ее рубежами непрерывно. Другая категория, это у которых есть поклонники всяческие им поспешествующие, которые могут себе позволить сидеть и писать стихи и песни. Потому что, на самом деле, я очень завидую второй категории.
Ну, да. Но тем не менее, вторая категория, как правило, тоже завидует первой категории. Я, когда есть возможность, всегда стараюсь брать с собой Андрюшу. Но так как это действительно моя работа, за которую я получаю деньги и кормлю семью. Там,
но я тоже котов, стараюсь Мишу с собой надо
брать. Как-то вот, если это целесообразно, если то да. Если нет, то нет. Мы с Андрюшей с большим удовольствием ездили по Америке. У нас программа называлась «Два алкоголика на ранчо», правда.
Это на ранчо это тоже хорошо.
Ну, это 3 года назад. Да.
Ну, я даже следы ваши видела. Где?
Что ж такое?
В некоторых особо пустынных ранчо. Андрюш, а вот скажи, пожалуйста, в свое время, когда, например, только появился интернет, про тебя читали в интернете, ты позиционировался как детский писатель, детский поэт. Это на сегодняшний день ушло?
Ну, в силу того, что мальчику 23 года, я к нему как-то... Ну, видимо, может быть, с внуками воскреснет. У меня есть некоторые стихи, у меня там есть всякие знакомые... дочки греческие. Моих там это, да. И я иногда про них пишу стихи. Но это такая, как бы она не совсем такая.
Ну, ребят, я вообще все жду, когда кто-то из вас... Вот к Читкову, например, он иногда даже сам мне утром звонит и говорит, я такой стишок написал, это такое счастье.
Да, вот у меня как раз Новый год я написал стишок. Мне жена говорит, ты куда едешь? Я говорю, на охоту еду. Ну, ты всю эту компанию знаешь. Это там Корнейко, там да. Германович, все Калмыковы. Это очень тяжелый случай. И она говорит, какие-то там едут странные дамы. Ты уж давай блюди наш этот самый моральный облик семейный. И я как отчет написал, как мы там охотимся. Обнявши утром унитаз, я вдруг открыл закономерность. Чем больше выпью я за раз, тем дольше сохраняю верность. То есть некие мелкие вот эти гадости я делаю, а вообще, честно признаться, это как-то такое, как это утренняя зарядка, чтобы не проверить себя, насколько, это,
когда,
насколько тебе осталось вот профессионализма вот этого с микрофонами или без.
Ага. Андрюш,
что вот значит, знаешь чего? Я сейчас одну штуку сделаю. Вот это вот стихотворение, да, которое ты цитировала. Спасибо тебе, хомячок дорогой,
люблю.
За то, что ты весь симпатичный такой. За рыжую спинку, за белое брюшко, за розовый пальчик, за голое ушко, за быстренький усик, который щекочет, за хвостик, что в руки даваться не хочет, за то, что ты щеки надул и молчок. Большое спасибо тебе, хомячок. Вот. И на самом деле я никогда не знал, почему я написал это.
А что, хомячка не было?
Значит, я просто вспомнил, я просто забыл одну вещь. Вот год назад стихи написал, называется «На 40-ю годовщину убийства хомяка». Значит, нет, серьезные стихи такие, не детские, из 2 частей. Ну, вот я их просто прочту, потому что, на самом деле, подоплёка лежала глубже, чем я просто забыл это тогда же, 40 лет назад. Так. Как я искал тебя, искал, как мать меня бы искала, ты лапки в блюдце полоскал, и 2 клочка оскала, ты верил мне, меня любил, и я тебя убил. Я ли не пластался в пыли, я ли не, шарил ли под гардеробом, прахом дышал, надрывая во тьме, глаз полоумным циклопом, где ты заблудшая в нетях овца, приди за пазуху, груди отца. И вот он лежит, кротко лапки сложив, нечаянно раздавленный дверью. Он верно молился мне в то, что я жив. Он верил, он звал, я не верю. Приспала младенца преступная тщерь. С тех пор в смерть распахнута дверь. Бродит в крови сновидения сок. Батюшка, Олли Лукоя, ты ли под веки подсыпал висок? Слез не сморгнуть, что такое? Ангел желаний разбудит врасплох. Что я скажу? Ах и ох. Ах, полумглу, новогоднюю ель, счастье огни шаровые. Ах, ангел, те, о ком сердце досель, плачет, пусть будут живые. Если же нет, для начала пока, ох, воскреси хомяка.
Слушай.
То есть, понимаешь?
Понимаю.
Откуда, оказывается, история... происходило. Ну, так вот она...
Ну, прям по Фрейду, Андрюш, все очень непросто. Замечательный по своему, как бы так сказать, по своей оригинальности вопрос пришел. Ребята вроде не очень юные, а где они были 19 августа 91 года?
Ну, я даже с дуру какой-то орден там получил.
Не приходя в сознание, Миша?
Ну, не знаю, приходя, наверное, но там как-то было все в каком-то небольшом угаре. Потом у меня жена не могла доехать домой с дачи, у нас дочка сидела, а мой сын оставался на поругании моим там товарищам, известным людям, которым я сейчас говорить не буду, чтобы их, так скажем, стыдно не было. Прижатый вот этим столиком, знаешь, для маленьких детей, которые там годовалых, чтобы не уйти от каши, называется. И мальчик тогда первый раз выпил водки. Вот это я помню, для меня это было событием. Потому что все выпивали все в одних рюмках, в одних стаканах граненых. И я вот между вот этим мальчиком, пьющим водку, годовалым, и вот этой судьбой России бегал. Я же не знал, чем надо заниматься-то. И потом кто-то рассказывает. Вот есть старшие товарищи. Я всегда был счастлив тем, что у меня все друзья мои старше меня. Ну, то есть я всегда как-то от них получал советы, что читать надо там, да? Как жить, как относиться к каким-то таким трудностям определенным. Вон, Володя Турьянскому сейчас 76 лет будет.
Да?
Через сколько?
Все, Володя, да.
Завтра? Послезавтра?
21-го.
21 числа будет.
Ну, а я закончу. Я,
мысль Мишкина.
Да, мысль. Нет, какую там мысль? Значит, Мишка действительно там болтался у Белого дома, а я в это время, у меня мальчик на полгода твоего старше, я с ним то ли гулял в парке, то ли в больницу с него ездил.
Два года ему
еще. Я уже не помню, ему 2 годика было. Вот. То есть, что-то такое. Там получилась такая штука. Мне никто не позвонил. То есть...
Мобильных тогда не было.
Мобильных не было. То есть, нет, я знал, что там что-то происходит такое. Но что они все там, почему-то каким-то образом я умудрился это не знать. Мне никто не позвонил. И так бы мгновенно все это завершилось. Это,
да, ничего героического это особо не было. Но в частности, вспоминать это. Я вот что-нибудь такое повеселее. Я вот стараюсь хотя бы там раз в 2-3 года посещать такое замечательное место, как называется Одесса. Вот в Одессе у меня какой-то сразу проявляется самый как-то, ну, такой оптимистичный мой край натуры. Я последний раз, когда мы ездили, опять же, были с женами, мы с Корнейкой с женой, я с сыном с женой. И поселили нас на улице Кастанди, это там в Аркадии, кто знает, Одессу. Такой пионер-лагерь 30-х годов, который был полон скульптур всяких там бескоболов, легкоатлетов и прочих там плавчих, у которых в течение времени у кого руки, у кого ноги поотваливались. И вот на этом таком живописном поле, так сказать, фоне Куликовского поля, это все называется детский оздоровительный комплекс «Юный судоремонтник». Вот. И как-то ничего не могу... В голову пришла только одна вот эта фраза уже бывшего нашего президента Олимпийского комитета Тягачева, который... Так, посидев в какую-то детскую спортивную школу, сказал: здравствуйте, будущие олимпийцы и паралимпийцы. Вот это вот, этим, так сказать, что их ждет впереди. Я всегда вот доверяю старшим товарищам, в этом случае это такие летающие старушки. Могу научить вас летать на подушке, дыхнула в меня перегаром старушка, а после шепнула, рыгнула благородно, могу научить даже кислорода. Я мог бы без астмы и вечной отдышки летать на подушке почти как по крышке, но это всего лишь пустые мечты, я с раннего детства боюсь высоты. А старушки над городом кружатся, хоть пилот из них и не бог весть, но мне остается лишь тужиться, да стишки сочиняя из кожи лезть. Над Кремлем они кружат и думаю, а я, глядя на небо хрустальное, с тихой завистью так себе думаю, ну когда же старушкой стану я? Люблю я с утра вместо чая с лимоном такой же лимон, дух с Наполеоном. Люблю я Камю или даже Шартрез с таким же лимоном, а можно и без. И после Шартреза с лимоном кусочком с утра на душе расцветают цветочки, а если добавить немножко Камю, то райские птички на сердце поют. И старушки над городом кружатся, то ли парад у них, то ли учения, я же, сделав на радостях лужицу, снова в небо гляну с облегчения. Над Кремлем они кружат и думаю, а я, глядя на небо хрустальное, с тихой завистью так себе думаю, никогда ведь старушкой не стану я. Никогда. Nevermore. А ночью я в черное небо гадаю, чему же я не сокел, чему же не летаю, чему же как старый лысеющий гриб, к жене этой хмурой навеки прилип.
Ой, бедная. Ну, это же надо так, такую терпелку иметь. Просто удивительно.
В смысле? Ну, а такой же
нет. Да я не про такую. Ты понимаешь, вот сколько я тебя знаю, каждый раз, покуда наши жены спят, храпят, как мужики, потом... А,
так, ну, так нет, это просто соратник мой, да, естественно.
Ну, еще бы соратник.
Там, рыдая, как лоцман.
Да.
Ну, что поделать. Это, по идее, максимум
и жена, постаревшая нимфа, будет плакать от счастья, как лоцман, что да. Корабль провел между рифом и ни разу за них не задел. А?
Вот поэтому она, видишь, изредка, хотя бы раз в полмесяца едет куда-нибудь в Париж или в Вену, зарабатывает бонусы.
В результате этих унижений.
Чтобы я этим, да, оставляю еще себя живым для моих почитателей.
Понятно. Андрюш, а ты как решаешь такого рода проблемы?
А какие у меня проблемы? Мне...
Сюда,
какого рода?
Как это Андрюша говорит, гимнастику делаю. Открыли глаза, закрыли глаза. До обеда это все.
Нет, особенно, ну там есть, конечно, несколько унизительных произведений, но я их...
Нет, ну ты знаешь, что я, можно я не буду заказывать, потому что мне очень хочется что-нибудь заказать, но я понимаю, что у нас сегодня концерт по заявкам Vice Versa.
Ну, у нас сегодня семейный получается. Вот семейный. Я бы Андрюше подсказал, конечно, про сына. Замечательная есть вещь, американская мечта и русская наша мечта.
А.
Если ты помнишь,
это... А, это в 74-м сейчас.
То есть песенка-то нет, гораздо позже написана.
Это в 70-м было четвертом. Жизнь народа была нелегка. Был еще пареньком необтертым ваш покорный в ту пору слуга. На заре этой жизни тихо сердце мне горел огонек. И мечтал про потертые джинсы необтертый простой паренек. Из планов его бестолковых не сработал тогда ни один. На стипендию в 40 целковых, как валютный, войдешь в магазин. И глядели, тоскуя подростки, на заветную синего небеса. И бесплатно шумели березки в подмосковных просторных лесах. Можно бы было сказать, но не буду, кое-что о ее доле земной. Наступил неизвестно откуда, вот, допустим, 2007. Вот я сына зову по старинке и пытаюсь полтыщи всучить. Мол, купи на Савеловском рынке что-нибудь, не тебя мне учить. Мол, откуда ж мне знать, что за мода? Подбери себе сам, что идет. День проходит и два, и полгода. Сын на рынок никак не идет. Он в чулане затеял уборку в подозрительной куче добра. Откопает мою гимнастерку и уйдет в ней гулять до утра. Знать, мечта остается мечтой, той чертой, за которую свет, если даже за этой чертою ни черта интересного нет. Лишь бы там что-то было иначе, все равно лишь бы горело в груди, что-то внуку судьба предназначит, что обманет его впереди. Сами-то мы местные.
Андрюш, а можно тебя попросить? Вот у тебя была такая вещь, из которой я помню только кусочек веревок из коммуналки. Ты понял, о чем я говорю?
Угу. Это Соня. Нет. Москва.
Миша, Андрюша, сердечный привет вам из солнечного Ванкувера. Скучаем, ждем в гости. Слава Лабасов.
Да, Слава.
Вот это раз, что-то мы с ним никак не пересеклись-то.
Это про Марину Рощу.
Да. Можно?
Попросить? Пожалуйста. А что две подряд прям?
Может, давай. Я...
Соседи, слесари, артист, борьба, работа. У кузинки сын рецидивист, мечта свобода. Кто выпивал, кто напивал, вот так и жили. А Шурка вещи воровал, мы с ним дружили. Большая оттепель в стране, всемирный атом. 3,5 было мне в 60-м. Радио сказочное было и угадайка. И маму звали не Рахиль, а просто Райка. Москва сосульками цвела, Филитверская. Душа на подвиги звала, меня морская. Рабочий прятал под кровать болты железки, а Шурка мне давал играть крючки и лески. На кухне парят и варят котлы и веревки. Кузинке парень говорят в командировке. Артист на радостях пошил костюм двубортный. Я в детстве Шуркою дружил, а он был добрый.
Вот картинка, понимаешь, не убавить, не прибавить. Замечательная совершенно история. У Мишки тоже была очень интересная.
Это я в свое время как-то проезжаю постоянно.
Это ли я?
Места там, да, уже этого дома твоего нет, с мезонином.
Да-да, это ли я? Вот я тебя заказываю.
Ну что ж, вас ушли.
Точно, точно.
Да, я согласна.
Крущевских огородов.
Ага, ага.
Натура та же.
Помнить-то я как-то...
Здесь жизнь течет, как и текла, без изменений. Углем красотки в зеркала подводят тени, и, взявшись под руки, выходят на прогулки пустым бульваром, огибая переулки. И в их накрученных головках, словно в сказках, всплывают милые брюнеты в водолазках, а на юглю свист шпаны дала и собаки на бесконечные гуляния над раки. Под крик старьевщиков берем старику краткой, несет старухи на трепьем чумной татарке, и, сторговавшись, прячет бочку под кладку, раня татарки, предчувствуя разгадку. Подросток сизый от плащей дерзает скрипку, на зависть осоплачет изящна пытка, там, как в аквариумах рыба расторопна, старухи носом прилипают к подлым стеклам. Там я входил в большую жизнь, щенком безродным, сок сорняком тянул с хрущевских огородов, и как ведется, ненавидел школьный зумер. Это весной родился и зимою умер. Это ли я, проплывающий рыбкой, по тихой заводе бывшей хрущевки в шапке, натянутый словно улыбка, провинциальной актрисы дешевки, полупальто, популярным лишь в поме, невероятный, постольку поскольку слухи ползут. То ли я в желтом доме забыли рану прикрученных койки, то ли на стройке народные дерзали шельфи-кладовщицы, пел комплименты, вот зато ее мужем мамаем сечкой капустной зарублен в глазете. Это ли я нагло и незаконно перемахнул, словно Винис библейский, из карантина в живых, чьи кордоны крепче пикетов границ всероссийских? Это ли я?
Миш, а какая из этих вещей была написана позже? Это ли я или последняя мистерия?
Это сердце очень раннее.
Они ведь перекликают. Последние мистерии.
Нет, мистерия позже, конечно.
Гораздо позже, лет на 10. Потому что это писалось уже как-то 90-й какой-нибудь. 3-й, 4-й год, наверное.
92-й там.
92-й, а это написался 80 какие-то там, 3-й. Это мы с Андрюшей...
Какой у него неудобный парень, лирический герой у Кочеткова, просто отрыбь берет.
Ну, вот. Просто из-за...
Неуютно.
Ну, очень привлекательный зато.
Ты о чем там?
Я
вот
просто...
Вот это к чему было?
Да задумывался я как раз. Вот, ну, все, как это, такие вещи... Это из того же периода, например. Но вещи написаны, по-моему, где-то в 20 лет разницей. Эта странная робкая женщина стала всем моим бедам виной. Словно в жизни глубокая трещина между прошлым и нынешним мной. И не жалко ни сердца, ни печени. Жизнь хмельная была да смыла. Жаль лишь то, что 100 лет незамеченной она рядом со мной жила. Гулко вороны каркают, как кладбищенские петухи. Я же тапками по полу шаркаю, сочиняю плохие стихи. Да и что может быть в них хорошего? То ли дела словно сажа бела, то ли полувдовой, полуврошенный она рядом со мной жила. То ли вдова, то ли невеста, то ли жена. Все не находит себе места, ждет у окна. То ли запойного супруга, разбойника, то ли жениха, а то ли духа покойника. Соседка сплетница, все позднее вокруг плетет. Послушай, дорогая, бог с ним, другой придет. Ты посмотри, какие взгляды со стороны. Ну вот опять не надо, чудная ты, а за окном картинка и осень, или зима. И вот ее уже уносят в другой роман. Нет, искался я пропащий в чужой глуши. Ты почтальон в почтовый ящик конверт вложил, сбежит, рассыпал. Ну и ладно, остатки бус. Вот ящик на стене парадный, ящик пуст. И так наивно, так по-детски поражена. То ли вдова, то ли невеста, то ли жена.
Михаил Кочетков, Андрей Ампилов у нас в эфире. Я хочу попросить закончить наш первый час песней, одной из моих любимых ампиловских песен. Если ты не возражаешь, мы ее с диска поставим. Ты не будешь возражать? Это с альбома Андрея Ампилова. Это я обращаюсь к нашему звукорежиссеру. Песня про новых ветеранов. Потрясающая совершенно, яркая очень вещь. И потом будет перерыв на новости. Затем программа будет продолжена. Андрей Ампилов, Михаил Кочетков в эфире «Эхо Москвы». И новые ветераны будут звучать. По-моему, 17-й трек, но, возможно, я путаю что-то. Так вот, новые ветераны будут звучать прямо вот сейчас. Нашел Вася? Это к звукорежиссеру я обращаюсь, но пока вроде бы не нашел. Ну, надеюсь, что сейчас найдут. Вижу вопросы, вижу. Ну, понимаете...
Ответы, там есть варианты ответов?
Да, там есть, безусловно, варианты ответы. Ответов, ну, просто понимаешь, как... Кто-то мне говорил однажды, что я приличный человек, я молча слушаю. Вот у нас сегодня приличные люди молча слушают. Итак, новые ветераны. Андрей Ампилов будет звучать прямо уже сию секунду. Надеюсь, во всяком случае, звучит.
Победили, братцы, нас победили. Не водой умыли гады, а кровью. Но мы тоже, братцы, им повредили. И добро их, так сказать, и здоровью. Слишком лунною была, сука, полночь. Были храбрые чересчур командиры. Будут помнить, гады, нас будут помнить. Снег садится мошкарой на мундиры. Снег садится на цветы и на флаги, козыряет генерал на границе. Пересохшие цистерны и фляги будут сниться по ночам, будут сниться. Мы по родине назад ковыляем. Лейтенанты матерятся по-свойски, что нам слава, мы и так погуляем, руки, ноги, слава богу, привозим. Мы попьем еще вина, ветераны, мы послушаем прощание славянки и научим пацанов вечерами наворачивать гнилые портянки. Вот вам, девицы, кино с продолжением. Ну-ка, двери отворяй, горожане. Мы же лучшие своем поражением в этой жизни, черт возьми, одержали. Снег ложится на поля, как солдаты, ноют раны к холодам и обиды. Виноваты, говорят, виноваты, и убитые, шепчу, и убиты. Славно, братцы, мы в гостях перепили, перепили, долегли под пригорок. Всем спокойнее, что нас перебили, меньше хлопот будет лет через сорок.
Слали за ножами, я на великую Россию гляжу с второго этажа. Я вижу всех пытливым оком, царя горох, дурака и даже старенького бога, грустящего на облаках. Я вижу рябку карачу и Достоевского в слезах, и алкоголика на даче в дремучих муромских лесах, поляков, что завел Сусанин Петра с усами на коне, Василия Ивановича с усами. И даже муху на белье. Да велика Россия, матерь, и вновь тобою обуян. Здесь на классической кровати грустит поэт, хотя бы я. Усыпан пеплом и паршою в халате с бабского плеча. Болею телом и душою, лишь о тебе моя печаль. В твоей семье не без урода, ну что ж урода. Получай, я сын папаши, тех народов я внучек. Дед Ильича мой братец Серый Волк Тамбовский, а дядька Черномор, сестра Аленушка, медсестры и все кривы, как на подбор. О боже мой, какая скука, о боже, как нехорошо. Здесь всяк на всяко смотрит букой, базуку пряча за душой. Здесь ни ножом из подворотни на Красной площади убьют. Уже не завтра, а сегодня. Осталось несколько минут. Уже петух на Спасской башне 12 куб прокуковал. Уже палач седой и страшный орал в топор. Перековал меня, убьют, как иноверца. Под крики публики убей, и вылетит из горла сердца побойный красный воробей. Эй ты, подобие цыпленка, летя отсюда далеко, туда, где хмурые подонки с руки не кормят мышьяком, туда, где скрученной железкой тебя на вылета не пробьют. Лети, как крик последний детский, лети, лети, не то убьют. Пока меня не раскусили, к чему испытывают судьбу, я по-английски красиво на тонких цыпочках уйду. Я ухожу, поднявши ворот, туда, где гаснут фонари, пока еще великий город лежит в развалинах перин, пока палач, воюя с храмом, припал к подушке блиндажу. Я тихо-тихо-тихо и сапой по огородам ухожу, так вот она, свобода злая, по огородам и межам бежать, как сука, как борзая, куда глаза глядят бежать, ловя губами горький воздух гнилых картофельных полей во весь опор, пока не поздно бежать по родине моей. Спасибо, Господи Иисусе, что все закончилось добром, за то, что в этом захолустье позволил мне скрипеть пером. Спасибо, большего не надо, я дальше сам уж как-нибудь перо, бумага и лампады мне дальше освещают путь. И на картофельном востоке под колокольный перезвон взлетят мои больные строки гурьбой картофельных ворон. И все к чертям перевернется под крик архангельской трубы. Петух на башне поперхнется, дурак в гробу перевернется, палач со страху промахнется, себе полпальца отрубив. Из тюрем грянут общим хором и арестанты, и конвой. Когда вернусь я в этот город, вернусь как царь, как герой. Вернутся сахарные горы, вернутся реки с киселем, и будет вечен этот город, и вечно царствие мое. Я вернулся в этот город, здесь дома как будто те же, только чуть пониже неба и мрачнее фонари. Я стою, поднявши ворот, и промокший, словно леший, я жую горбушку хлеба, что мне нищий подарил.
1:06 в Москве. Вы слушаете «Эхо Москвы». Вы смотрите нас с помощью устройства под названием «Сетивизор». Андрей Ампилов, Михаил Кочетков у нас в гостях. Надо заметить, что я по-прежнему объясняюсь вам в любви. И вот так случилось, что именно первый круг, членами которого вы являетесь по умолчанию, несмотря на то, что уже все-таки времени прошло много, и когда я сейчас вспоминаю вот всю историю этого творческого сообщества, я понимаю, что такое могло случиться только в эпоху перемен, в которую китайцы не рекомендуют жить никому. Так вот, именно первый круг собрал, наверное, на тот момент социально активных, на тот момент очень ярких в плане творческом, в плане выступательном, в плане смелости, если угодно, людей, которыми вы оба являлись. А скажите, пожалуйста, вот эта эпоха ушла, эпоха, когда в какой-то степени интеллигенция, ведь как бы не просто писали вы оба, все равно адресатами вашего творчества были люди, более-менее представляющие себе, там, какие книжки нужно читать в детстве и, я не знаю, какие радиопрограммы слушать ночью по вражьим голосам. Так вот, скажите, пожалуйста, ушла эта эпоха, когда интеллигенция, там, польская интеллигенция могла пойти к гданьским рабочим на судоверф и объяснить им, что в итоге Берлинская стена должна быть разрушена? Это вопрос.
Я думаю, что это ушло не вчера, это даже не позавчера, это примерно... В 93-м году, я думаю, где-то. То есть, вот эта вот скала незыблемых ценностей, которых по умолчанию действительно там, да, вот, она разрушилась.
Да.
То есть, авторитеты перестали быть авторитетами, и каждый, в общем-то, поехал на свой аршин. И, в общем, исчезла такая вещь еще, способность договариваться. То есть в какой-то момент все были вместе, а потом, когда пирог, оказывается, был общий...
Отделить его надо?
Ну да, ваучеры раздали, а оказывается, получило их некоторые, несколько человек, там 100-200 тысяч из всех там, да? И население... потеряла доверие, значит, интеллигенции, которая, безусловно,
нет,
имела во время съезда. Ну, вот, то есть, под, я говорю, со стороны вот народа, что произошло? Говорили о свободе, говорили о хорошей жизни, это там будет.
А тихо поделили вот, страну.
Да. Ну, то есть, это как выглядит с той стороны.
Угу.
И вот без нюансов.
Угу.
Потому что, конечно, там, начиная, кто действовал, там, кто кому не давали там действовать и так далее. В общем, это особая такая. Значит, и
но таким скажи, же... пожалуйста, угу. Извини, вот угу. Сразу вопрос. Скажи, пожалуйста, ты ощущаешь себя обокраденным шпаком?
Нет, что ты.
Exactly.
Что ты. У меня только жизнь номер 2 и началась после этого. То есть эту жизнь я уже знал, как проживу. Вот я проживу вот с ним на кухне. Значит, максимум это вот первый круг, когда нам позволили, да, значит, это почирикать. Ну, это примерно как бы на уровне хрущевской оттепели, там, mm-hmm. да. Ну, то есть вот выступающий...
Которая тоже закончилась ничем, правда?
А ее, в любой момент она могла бы этот вентиль закрыть и все.
Mm-hmm.
Вот, и вдруг все открылось, и оказывается, проблема была... Как это, по-моему, Ахматова или у кого-то были стихотворения, что советская власть заслоняла нас от ужаса существования. То есть, оказывается, проблема-то в человеке как в таковом. что никто не может отменить старение, стыд, совесть, да, то есть и то, что фраза «спаси сам, вокруг тебя тысячи спасутся», то есть ты сам должен светить, потому что вот этот вот момент, он тогда и приключился. Вот для меня вот самое важное. Я до этого действительно искренне считал, что виноваты другие. Вот. Оказывается, тот самый коммунизм или Царствие Небесное каким-то образом должно быть построено в тебе самом. То есть это забота, насколько ты дотянешься. Так, на семью дотянешься, на друзей дотянешься, да? Если у тебя есть институт, ну попробуй там что-нибудь сделать, там это, или завод, и так далее. Но в той ситуации, в профессии, да, в ремесле, которое у нас, оно именно таково.
Нет, ну все, я понимаю, что здесь другой взгляд, который мы внутри себя смотрим, мы же видим все равно, что вот это продолжается некое в других людях, например, не в творческих, а которые это поддерживают. Те же самые, там, Женя Васильев, тот же Махов, там, понятно, да, вот какие-то люди, которым вроде бы должно быть это все наплевать, понимаешь, и спокойная жизнь, вот именно подальше от нас, отойти в сторону. Оказывается, нет.
Я вспоминаю такой эпизод, это был, наверное, год 92-й или 93-й. Есть такой человек, хороший человек по имени Сережа Корнейко, которого вы знаете.
Конечно, конечно, да,
который тогда был очень, так скажем, в больших деньгах. Uh-huh. И на одной из его тусовок я задала ему вопрос, что вот ты вкладываешь деньги в авторскую песню, а ты вообще какие, что называется, цели преследуешь и какие законы при этом соблюдаешь? Он на меня посмотрел с высоты собственного роста и говорит, а я их не вкладываю, их выбрасываю, потому что мне это нравится. Uh-huh. И, в общем, этим было все сказано. Мишка, у меня к тебе вопрос вот какой. Вот тот же процитированный мною пару минут назад Андрюша, замечательный парень, великолепный журналист, большой гражданин, польский гражданин Адам Михник, он однажды сказал замечательную фразу, что патриотизм – это способность испытывать стыд за те пакости, которые делает от твоего имени государство. И вот скажи, пожалуйста, вот ты лично, например, ощущаешь ответственность за то, что благодаря каким-то твоим словам, ставлю знак вопроса, палач на башне поперхнется, себе полпальца отрубив, или нет?
Ой, я всегда говорил и цитировал Галича в этом смысле, что не верьте тому, кто скажет, я знаю, как надо. Я сам не знаю. Поэтому, если там внимательно прочитать, то там ни одного утверждения, куда нам идти, что, как поступать в какой-то ситуации, нету. Потому что я сам до сих пор себя чувствую еще не в том возрасте, в котором нахожусь. Пока жив хоть один из родителей, я чувствую себя все ребенком.
Ребенком.
Вот это, да, вещь. И стараюсь доверять. Меня можно довольно легко убедить, если это не вредит никому из моих близких людей. То есть, если меня вот так... Для меня было в свое время, когда я работал на севере, гораздо убедительнее вот этот мой, там, который трижды там сидел, философ такой доморощенный, который...
Кожанов?
Нет, это такой был там Володя, который... Ну, в общем... серийный убийца какой-то, который рассказывал любой постулат марксизма-ленинизма, очень легко объяснял. Там, например, гражданка Х в городе Н стояла за материей, но потеряла сознание, а материя все-таки взяла. Из этого следует, что материя первична, а сознание вторично. Меня убеждало это гораздо больше, чем какие-то вот это наизусть там три вот эти и три источника, три составные части. Я всегда знал, что три источника, три составные части – сахар, вода, дрожжи. Я работал на севере геологом. Вот. И вот от меня, я надеюсь, что вот это вот никогда никто не сделает нехороших поступков. Но пускай сомневаются со мной. Это единственное...
Ты понимаешь,
как... Формулировать, извини, это как Бродский говорил, или кого-то он цитировал, кого-то из японцев, говорит, у меня нет убеждений, у меня есть нервы.
Ага.
То есть вообще художник – это рана. Это не врач, это не диагноз.
Ну и поэтому, естественно, я переживаю. Я думаю, всегда считаю себя больше виноватым, чем, видимо, там...
Являюсь.
Ну, надеюсь, что так просто...
Ребята, а можно попросить? Вот, Андрюш, ты уже сидишь с инструментом.
Да.
Что-нибудь из совсем старенького, типа того же посвящения Кире Смирновой. Это не на настояние, это просьба, в которой можно отказать и сказать, нет, я лучше спою вот это.
Сейчас попробую, если вспомню. Сейчас. Так. А ну-ка, парень, подними повыше ворот. Подними повыше ворот и держись. Черный ворон. Переехал в мою маленькую жизнь. Это эпиграф. сладость песенки детской дворовой, беспризорной, наивной, смешной. Помнишь, Мишка, про Киру Смирнову? Помнишь голос ее кружевной? Как бывало, подцеп-то небрежен, три струны да прищурит глаза, только ахнет в груди сердце нежно, сердце нежно, сердце нежно, только ахнет в груди сердце нежно, и душа полетит в небеса. В этой песенке дым и разлука, и сиротская обида ожог, а еще в ней для сердца наука, что бояться не надо, дружок. Если дом твой бедою расколот, и вообще жизнь за горло берет, закури, подними выше ворот, выше ворот, выше ворот. Закури, подними выше ворот, и шагай потихоньку вперед. Отчего ж так сладко горечета, отчего обмирает душа? Ни черта вроде в песенке нету, вся цена ей четыре гроша. Это ж как надо вымолвить слово, как же надо вздохнуть глубоко. Я послушаю ту песенку снова, да певица теперь далеко, да певица теперь далеко.
Знакомы-то вы были, да?
Да, потому в интернете нашел, очень, нашлась передача.
Уже очень лично, лично, да, все это звучит.
Да.
Знаешь, вот такое горькое совершенно ощущение в начале этого года, когда хоронили Татьяну Ивановну Шмыгу. Я была на похоронах, и выступал один достаточно известный, весьма скандальный политик. А я стояла уже в зале, и стоит очень пожилая дама из классических любительниц жанра, с кружевным воротничком и с четырьмя гвоздичками в руках, потому что она больше нету. И говорит: «Господи, если бы наша Танечка знала, кто ее провожает».
Ну да.
Мишенька.
Я думаю, с чувством юмора. Я хочу еще одного человека вспомнить. Это, конечно, очень печально. Это я Юру Кукину вспоминаю. Потому что буквально сейчас, где-то только что было 40 дней ему. Я...
Про фонарь?
А?
Про фонарь?
Совещание. Душа притихшая, словно мышка. Зима крадется, будто кошка. Я прячусь в теплой подмышкой. Своя зябшая ладошка. А у него душа вонючка, что и до нежности елейной он дотянет до получки, и там согреется портвейном. И вы растите с ним сынишку, а может, балуете дочку. Ее душа, как коротышка, и скорее даже точка. Она похожа на старуху, когда глядишь с самолета, или на маленькую муху, а может быть, еще на что-то. Вот у плиты воркует мышка, и пьет вино свое вонючка. И на обоих коротышка рисует бяку авторучкой. Так день за днем одно и то же, вино плита на стенах пятна. О боже, как вы не похожи, как вы живете непонятно. И я гляжу на вас в окошко, и волнуюсь, как очкарик. Ни коротышка и ни кошка, подбитый уличный фонарик. Моя душа от вечной стужи ушла, как говорится, в пятки, чтоб летом вылезти наружу смешной волнушкой на грядке.
Даже не хочется думать, что волнушки на грядках не растут. Михаил Кочетков, Андрей Анфилов. В гостях у «Эхо Москвы». Спасибо всем, кто с нами. Нателла, спасибо, какие они оба замечательные. Самые лучшие пожелания и объяснения в любви всем. Пишите, пойте, и мы обрящем Ирину из Амстердама. Вот вопрос.
Сейчас мой сын там в Амстердаме где-то... Ну, мальчик диплом защитил.
А у вас есть ощущение, что ваша аудитория в известной степени находится в Амстердаме, в Ванкувере, откуда нам сегодня приходили послания, в Америке, в Израиле, в Германии, я знаю, вас изумительно тепло принимают, или все-таки здесь кто-то остался?
Да нет, конечно, здесь большая часть осталась, и причем, наверное, самая такая теплая публика, она находится и по ту сторону рубежа, и по ту сторону Урала, потому что тебе такая благодарная публика только за то, что ты туда доехал, уже тебе благодарна. Я помню, когда мы первый раз приехали в Айонский порт, то еще был подвиг туда добраться, это сутки получалось, потому что с перекладными, и как там девушки дежурили перед нашими окнами, да, перед гостиницей.
В хорошем смысле?
В хорошем смысле, да. И вот это другое совершенно ощущение, потому что пригласили туда, скажем, одного очень известного актера, который забоялся лететь, потому что очень какой-то, ну, самолет уж там...
Кривой перелет был.
Да, это очень ценный народу был еще нужен, так сказать, до сих пор нужен. Вот. А мы согласились легко, и вот, может быть, это вот некий такой... Это не подвиг, это все равно, вот, когда ты чувствуешь, что ты нужен. Мы в свое время, я до сих пор благодарен, в первую очередь, наверное, Юрию Лорису, который нас всех собрал с работы, сдернул. То есть у меня были планы, то есть, ну, конечно, больше всех потерял Кабгер и Витя Луферов, Царство Небесное, потому что один был дворником, другой сторожем.
Да.
У меня была диссертация написана. Бережков был ответственным
художником. Я плакаты делал.
Ага. Мерзоян двигал науку.
Витя к тому времени, у него был театр «Перекрёсток». Уже не перекресток, он в подвале, нет, в 85-м году.
Ну, все равно основная работа была сторож или дворник.
Не был он ни сторожем, ни дворником уже. Он был сторожем-дворником еще до того,
как... А сколько потерял Володя Бережков, будучи ответственным работником Минздрава, проверяющим по стоматологии.
А Алик кто был?
Алик занимался исследованием ядра, Фианев.
Надя переводчиком и была.
Ну, понятно, то есть отцы содрались.
Не туберкулез, она работала с сестрой Юрика Кима.
В смысле?
Как интересно, все.
Она переводчик с английского на английский. И работала в медицинском организации туберкулезный там институт.
Сестра Кима.
Ну да.
Интересно.
Не туберкулез, знаешь имя никого, да? Достоевского, конечно.
Ну, понятно.
Проходил свою
улицу Достоевского.
Практиковался там.
Андрюшечка, вот я опять же к тебе обращаюсь, но я, понимаешь, как я боюсь спросить что-то, потому что я понимаю, что каждый из вас пришел ко мне с неким своим багажом из песен, которые я не слышала.
Да. Так, ну вот мы сейчас вспоминаем, как бы, товарищей. Послезавтра у Володи Турьянского день рождения. Вот на 75 лет, год назад, я написал ему песню. У него есть песня эта замечательная, там, «На старой кобыле», «Сосновом поводу». Ну вот. И так называется «Монтана». Ну, она написана в манере немножко Турьянского. Я хотел с ним поговорить на его языке. Ты был моложе на 17, меня теперешнего лет, когда рискнул я робко сбаться из этой песенки куплет, и первокурсницу гитару, обняв дрожащей рукой, поехал в горную Монтану, не зная автор, кто такой. Дороги многое усвоил, поиздержав немало слов, я повстречал в пути ковбоя намного меньше, чем ослов. Я на кобыле Колорадо объехал задом наперед, что почти правда, не так в Монтану было надо, где автор песенки живет. Прошли года, и вот мы дома, а это был мой старый дом. В него, как в норку дяди Тома, влезала рота хоть с трудом. Казалось, вот она, Монтана, так было весело тогда. Все ждали счастья у фонтана, пока не кончилась вода. Давно распущены колхозы, и джинсы даром не нужны, и только детские вопросы порою все еще важны. Зачем берут начало реки, и для чего душа болит? Сыграй, прищурь, устало веки, струна ответ проговорит. Всем в мире правят петь и мети, в экстазе публика мучит. В полях 20-го столетия по
Под снегом музыка звучит. Спит без меня моя Монтана. Открыты звездам небеса, когда мне твой или Монтана. Слышны живые голоса.
Замечательная вещь совершенно.
Я ее, честно говоря, писал на одно исполнение, только на день рождения. А вдруг она раз это... Вот бывает, пишешь на века, а получается на одно рождения. Исполнение.
Мишка, очень много было просьб спеть к тебе что-нибудь из твоего советского цикла. Ты понимаешь, что такое советский цикл? Я да.
Не очень.
Как хорошо в стране советской жизни.
Из одного цикла, из одной песни.
Почему? Ни одной песни. Вот все, что было, например, про «И вы же не мальчики».
Мы же не цуцики, мать-пери мать.
Это антисоветский цикл.
Это
советский.
Это абсолютно советский цикл.
Кто это, по-моему, Довлатова, да, была фраза?
Какой-то советский, нет?
Страшно, говорит, какое слово вы говорите, там, антисоветчина. А вы не пробовали произнести советчина на ночь? Страшнее. Ну да, это мы легко споем, потому что мы с Андрюшей уж как... Как его тверскую... Это, кстати, одна... Наверное, вот сюда я все-таки...
Давай туда.
А может, сюда.
Ты решил уже?
Это одна из нескольких песен, написанных в фильме «Струну». Как хорошо в стране советской жить. Лежит снег под трактором на поле, и все грубытает, и жужжит, и сердце бьется весело и вольно, и соловей поет над головой, что на полях пшеницы греет стерва. А экипаж машины боевой заеду пропусти уже по первой. Летит, что ли, родина моя и моя, родные все поля и океаны. Тогда вставай с трактором, баян, пока чёрт весь без баян. Давай споем про это и про то, и выпьем, чтоб жизнь казалась сладче. А девушки в одежду ушли потом, господа вам с товарищем остаться. А завтра утром снова на поляну, где все растут и бабочки порхают. Ведь это что ли родина моя, я думаю, такой страны не знаю. Дыши себе под трактором, дыши, дыши, ведь незачем тужить в стране советской. И нам с тобою на земле не нужны ни Африка, ни берег турецкий. И нам с тобою нафиг не нужны ни Африка, ни берег их. Песенка была написана в 91 году, в январе. Естественно, все потом менялось, как это было. В стране бардак и полная туфта. Но стоит только хлопнуть нам по банке, сразу такая красота. На площади Черемуха и танки. Ну что ж, давай пахнем за нашу жизнь, за нашу сумасшедшую палату. И холи отгвинили хамни. Ну что ж, давай махнем за демократа. Сегодня отгвинили были хамни. То есть это как раз сегодняшнему событию
продолжается.
Да, продолжается.
Ну, к сегодняшнему событию на самом деле 20 лет, ребята.
Да, я сейчас это как-то заметил.
Хорошие песни, очень. Точка. А здесь тоже с радостью слушают. Это, видимо, Москва. Сообщение из Петербурга с любовью. Андрюша, дорогой...
Ощущение, что ты там раскладываешь пасьянс.
Миш, я же уволен. Андрюша, дорогой, про сладкий вкус у воды, как тогда. Не забудь. Мишке привет, Дима. Судя по коду, сообщение из Германии.
Из Берлина.
Это Сорокин? Привет ему, да.
такая странная песня. Делать было нечего, потому что был страшный дождь в Манхэттене. И выйти было невозможно. Я целый день был свободен, просто
и написал.
Написал эту песню. 10 лет назад ровно. Что ж не громко шумишь за окном, как листва, то Нью-Йорк, то Париж, то Москва, то Москва, то Нью-Йорк, то Париж, то Москва, то Москва. Ни за что не держись, все любя, все любя, не окончится жизнь без тебя, без тебя.
Кочетков у нас в гостях. Вот получила сообщение просто с собачьей командой. Нателла Фу.
Да.
Обидели вопросом об оставшемся и уехавших. Зачем же так? Гости прекрасные, а вы разочаровали. Елена, вы знаете что? Вот давайте не делать вид, что вы не в курсе пьесы. Что очень много представителей аудитории тех, кто сейчас здесь сидит напротив меня, они действительно уехали. И в какой-то момент, ребят, я думаю, что вы мне не дадите соврать, когда вы едете туда и выступаете перед теми, кто слушал вас там 15-20 лет назад, у вас происходит ощущение, может быть, даже чуть большего единения.
Вот я, наверное, Андрюша меня поддержит. Вообще никак нельзя оценивать, какая публика лучше, какая хуже. Но вот я
замечаю, что
другой, другая, да. Немножко, Америка, да. Там она более подвижна в каком-то смысле. То есть там более молодежная, что ли, публика, или совершенно более какая-то легкомысленная. Потому что приезжаешь в Германию, я вижу тех, которые людей по складу ума, вот как они уехали, они так и остались. Почему-то они в себе берегут вот то звучание песни. Они очень серьезные.
Ну, сейчас тоже не все. Это все очень индивидуально.
Абсолютно. Ну,
потом сейчас надо отдавать себе отчет. Вот есть вот эта вот штука.
Да, сеть, это уже
сеть, да?
Окошко.
И это все время вот это вот Life Journal, Facebook.
Skype, Facebook.
Facebook,
да,
все время, все время, все время. То есть настроения передаются. Угу. Оттуда туда, отсюда сюда. То есть мир, в общем-то, стал довольно-таки маленьким. Но, безусловно, вот это вот тактильное ощущение.
Коммуникабельность.
Воздуха, того, контекстов каких-то, оно... Но, конечно, ну, люди, если очень давно уехали, то какие-то вещи они увезли того времени, которое уехали, и с ними продолжают.
И сохраняют их.
Как бы жить. Поэтому, на самом деле, это ужасно трогательно.
Угу.
Это возвращаешься в молодость где-то, в каком-то смысле, когда вот в Америке там, или в Израиле там бываешь.
Ну да.
Особенно раньше.
Знаешь, я очень хорошо помню, как однажды в 8 часов утра в славном городе Лас-Вегас на автобусной остановке... Я прошу прощения за интимную подробность. С профессором BYU University, это университет Солт-Лейк-Сити, Наталья Яковлевна-Рапопорт, мы пили водку из горла.
О,
и ощущение люди. Было абсолютно неземное.
Да.
Потому что это был
Наталья
не просто...
Наталья Ивановна такая смешная, которая...
Рыженькая.
Да, которая... Да-да-да-да-да.
Да, она сами.
Там выступал-то. Это Юта, страна мормонов. Там.
Мормонский штат. И было полное ощущение того, что все в твоей жизни на этот раз происходит правильно. Независимо от градусности напитка, который ты пьешь. Вот Большое счастье.
Ну, счастье, это как у Мандельштама, там, когда ты найдешь мертвецов голоса, и ты вдруг, у тебя люди, которых вот тот же Слава Лабасов, мы просто его потеряли до того времени, где-то 10 лет мы его не видели, а он из Ванкувера сейчас совершенно,
так сказать, прекрасный. Ну, 3 года назад ты его видел там. В Ванкувере.
Я последний раз, да, 3 года назад Федера, вот в этом году не видел.
Ну что ж ты так, Миша?
Ты знаешь, я прилетел в Ванкувер, все утро уже улетел в Денвер, поэтому тут совершенно другие графики, как на разрыв шел. И мне поэтому в Америке иногда было очень тяжело.
Но опять же я хочу вернуться к тому, что не была в Ванкувере, не знаю, но Денвер, это значит... Миша Дворкин.
Миша Дворкин.
Это... А Вашингтон это значит Шурик Грайновский. Ну, а Нью-Йорк это значит Волик Чернов.
Или Сакирский. Да.
Или Женя Сакирский. И получается, что...
Лос-Анджелес, ваш... забываешь, это твой самый такой теплый.
Ой, это просто, понимаешь, это мои родственники. И твои родственники.
Да,
и
хоть
Андрюшкины родственники. Да. Это наши общие родственники, на чьем диване мы все по очереди спали. И чье мясо мы все по очереди ели, это семья Маркарянов, совершенно замечательная.
Чье мясо? У меня мальчик, когда был маленький, вдруг перестал кушать мясо. И, значит, что это такое, мама спрашивает. Он говорит, скажи, пожалуйста, мама, говорит, а собак едят? Она говорит, да, говорит, собак едят. Ну, это, говорит, есть такие корейцы, они едят собак. А, говорит, а человечину едят? Говорит, да, говорит, если такие каннибалы, они едят. Мальчику там 7 лет было. А скажи, бабуля у нас каннибал. Оказывается, у нас жили там на даче собаки, для них готовили собачье мясо. Для человека человеческого, мальчику с фантазией, конечно.
Сразу понял
просто название.
То есть Маркарянов мы ели там. Ты сказала.
Я в хорошем смысле сказала.
В хорошем смысле. У них сейчас новая собачка, кстати.
Я знаю, я эту новую собачку, можно сказать, из рук кормила и однажды поймала при попытке...
У нас ушли мы от зрителя уже.
Давай мы вернемся к песням от собачек. Собачку зовут Максимус.
Максимус. И Минимус.
У меня есть такое посвящение...
Нет, ты плохо себе представляешь этот Минимус?
Близкий, значит, песни самым близким себе человеку. Это я себе пишу, да, конечно. И вот как-то у меня жили сначала вот это Зяма и Цири, это таксы такие.
Таксопарк.
Да, еврейский таксопарк. А потом появились коты, которые сразу принесли нам много интересного, в том числе и стригучий лишай, из-за которых были выброшены все вещи перед моим днем рождения. И поэтому без штанов пришлось написать песню. Так и начинается весна, так жизнь становится все гаже. А твой мартовский котов 8 суток ночь без сна. Да я и сам готов завыть, но только вот боюсь повяжут. Но другую словно выйти на кухне ночью без портов. Штаны жена моя хоть вой, куда-то спрятала фашистка, чтобы не гулял туда-сюда. И был на кухне свою честь, вот и блюду я сам с собой честь, как прямая феминистка. А где-то девки хоть куда, а я такой без девка здесь, по небу облако в штанах. Гуляй, словно в бродею, а я как туча без штанов, печально голову склонив. Лежу, как мелкая шпана, моих девинь сахально клея, и мои песенки поет, их выдавая за свои. Мне больше нечего сказать, на языке борту и фета остался лишь барковский мат, да пару жестов на пальцах. Конечно, можно показать, вот на свой духе с неодетой. Но я ведь деликатный бард, а не какой-то там фарса. Как начинается весна, так нет ни дев, как выносна. Жизнь, ну просто несносна, ну просто полный сосна.
Вопрос. Скажите, пожалуйста, когда поет Кочетков, Ампилов аккомпанирует, а почему Кочетков манкирует?
Я все-таки как это, если бы я ему аккомпанировал, тогда у нас бы... Нет, я-то умею, но просто тогда Андрюша просто ничего бы не сыграл, я думаю.
Почему? Ты так хорошо...
Я настолько хорошо играю, что вот когда я забываю какой-нибудь аккорд в своей песне, я, если вы заметили, акапелла допеваю до начала следующего куплета, только потом я могу как...
Так, Миш, это же надо воспринимать как творческую манеру, просто вот...
Ну, возможно, это манера. Но она очень, Андрюша, она как-то не очень к лицу.
Ребят, мы же застали с вами все вместе Алексея Петровича Охременко.
Мы застали Кукина, который играет на 2 басах, и все. Остальные руки, чтобы от струны руки не отлетали, оказывается, у него.
Так вот, Алексей Петрович Охременко однажды был у меня в студии «Эхо Москвы», еще там на Никольском.
Это же какой год-то? 91-й,
93-й.
93-го?
Да, и он, когда он пел песню, он немножко попоет, потом он смотрит с ненавистью на свою жену. посмотрит немножечко и продолжает петь. Это творческая манера, Миш. Не надо никому говорить, что вот...
Я был уверен, что на гитару так смотрит. Это, ну, у меня он был как раз буквально там за некоторое время, которого не стало. Человек
это
гениальный.
Было что еще? Вот раннеутрешняя программа или домашний концерт?
Это было...
Это было еще до этого.
До этого было «Утро неделового человека», было вечером в пятницу вели такую программку.
Да, была такая программа.
И было, да, очень много. Интересно, это отдельные люди, у них отдельную программу делают. Конечно.
Мы отвлеклись. Батовских котов.
А давай Мишке посвящение, одну из споёт.
Ну, наконец-то.
Значит, там у меня их, наверное, штук, я не знаю, там, я даже книжку такую сдал в одном экземпляре.
Посвящение их.
И Мишке подарил ее. Значит, Мишка меня возил на свою, он грузин, на одну свою половину.
На четвертую половину.
Вот. И где-то в начале 80-х он возил меня на свою историческую родину, в Тбилиси, потом в Сухуми. Вот, не забываем. И вот такая песенка. Немножко с акцентом, потому что мы вывезли оттуда еще акцент такой, наверное, неделю говорили с кавказским таким акцентом. Там все понятно, только Цхнети – это дачное место под Тбилиси, там чуть-чуть.
Не под, а над.
Над.
В горах.
Ночь вчера она тошнит немного, вай-вай-вай. Бьется горная дорога в рай, в рай, в рай. Паровоз на тяге лезет паровой, слева месяц, справа месяц, нож кривой. Паровоз на тяге лезет, да потопный паровой. Слева месяц, справа месяц, и над свалью нож кривой. От Тбилиси до Сухуми, ай-на-и-на. Есть у нас кило сулугуни, литр вина. Выпить будем по методе, зимний взят. На двоих нам скоро в роде 50. Выпить будем по методе, как обычно зимний взят. На двоих нам скоро в роде, и над свалью 50. Ой, старая корыта и соплом, настежь дверь окно открыто, а теплом. Позади неделя в Цхнете, вкус хурмы, Робертино и Лоретти, это мы позади. Неделя в Цхнете, вкус гранаты и хурмы, Робертино и Лоретти, Геноцвали это мы. Ветер с гор и ветер с моря, сон-купе. Сан-Франциско будет вскоре, Сан-Тропе. Все исполнится, планета, города, а запомнится лишь это, странно, да. Все исполнится, планета, континенты, города, а запомнится лишь это, геноцвали странно, да. Ночь черна тошнит немного, вай-вай-вай. Бьется горная дорога в рай, в рай, в рай. Есть у нас кило сулугуни, литр вина. От Тбилиси до Сухуми, ай-на-и-на, ай-на-на.
Ну, чистые дети, 86-й год, действительно, на двоих 50. Но... И литр вина от Тбилиси до Сухуми. Это смешно на сегодняшний момент абсолютно. Я не права?
Вот так вот.
Это не про нас.
А вот скажите мне, пожалуйста, ведь ваш тандем, можно я такое слово употреблю?
Ну как у нас полиция?
Сидячий, у нас поперечный велосипед. С этим образом, за рулями.
С некоторой позиции вы, как это, ближе, чем супруги, потому что вас не разделяют ни взаимная ревность, ни финансовые вопросы. Но при этом как можно...
Нас разделяли, у нас были такие печальные моменты. Тяжелые годы борьбы с нашим увлечением застольным. Да.
А, у меня стишок.
Проявил слабость.
И... Я с Мишкой ссорился не раз, а два. И то, как сон. Когда заделал стройпромгаз, полусухой закон. Представьте, город, ночь в окне, название забыл. Бутылка водки на столе и 8 жадных рыл. Был Бережков, а впрочем нет. Короче, был Итил, и Мишка лишний сантиметр напитка отхватил. И я, как Агния Барто, вскричал: куда, куда? Обидел друга ни за что. Вот так пришла беда. Беда приходит не одна. Через 15 лет и водки лом, вагон вина, а пить здоровья нет. Это единственное, за что мы действительно ссорились два раза в жизни.
Правда?
За лишний глоток.
Ну, я-то нет. Это,
ну, я-то.
А у тебя есть посвящение, Андрюша?
Да не то слово. У меня их очень тоже много. Они все мелкие, крупные. У меня есть замечательная вещь. Такой детский сборник. Называется «Загадочные пупырышки». Центральная вещь.
У меня он даже, по-моему, есть.
Да.
Ну, конечно, я дарю.
Это кто поменьше, кошки и побольше.
Да. Ходит, бродит по дорожке, переваливается и так далее.
И так далее. Я поэтому такой в форме тоже написал Андрюше такое маленькое посвящение с эпиграфом что-то «Мишка-мишка, где твоя улыбка?» Помнишь, полный задор и огней. Самая нелепая ошибка «Мишка» то, что не «Мишка», а «Андрей». Вот это. А эпиграф-то такой маленький. «Это кто побольше хрюшки, бородатый, как обрек? Это мой дружок Андрюшка, очень милый человек. Пережили мы два путча первых жен, 20 век. Он кряхтел до глазки, пучил, очень стойкий человек. Из-за водки мы ругались пару раз, как Чук и Гек. Один раз чуть не подрались. Очень храбрый человек. Продолжать не буду дальше вам со стороны видней. Он ведь опытней и старше, а я моложе и умней».
Это он прямо на 50 лет мне, 5 лет назад пришел и прочел.
Он сам ушел.
Да, так вот как видишь.
Не, ну 5 лет назад, в общем, зажило, наверное.
Зажило на своих.
Не, ну, дело в том, что мы своим друзьям пишем такие вещи, которые... Я все-таки, как начали мы, я все-таки вернусь к этой замечательной фигуре моей супруги, ладно? Потому что я, как правило, пишу себе пишу стихотворение, а, как правило, оканчивается о ней. «Люблю весной в начале мая буквально каждую деталь. В окно жена глухо немая, подслеповато смотрит вдаль. Там на заброшенной скамейке, где скоро будет и жена, щебечут, словно канарейки, старушки в пыльных шушунах. Покуда уж пусто святое место, супруга может помечтать. Ведь в голове ее не тесно, но мысли три от силы пятой, лишь одна ее неясна. Ее сердечко ворошит, что где-то ждет ее прекрасный джигит или богатый жид. Ей все равно еврей, грузин или да хоть татарин ее мое. И главное, чтобы как зимний он взял бы приступом ее, что встав на правое колено и руку к сердцу приложив, и клялся бы самозабвенно в любви, покуда будет жив. Она мечтает, как ребенок, а я для красного стежка без церемоний, как подонок, слежу за ней из-под тяжка. А мне схватить ее в охапку, с ней на край света убежать, цветов бы подарить охапку, детей бы малых нарожать. Но нет, я стар, как пень трухлявый, бессильно даже мумиё, пускай другой еврей кудрявый таскает на руках ее, пускай грузин или татарин святые дарит каждый день. А я зато лишь благодарен, пусть я трухляв, как старый пень, но жив пока и жить не лень, как завещал великий лень».
Последний,
вот
конечно,
тебе и посвящение сам себе.
Бедная Татьяна. Так, Андрей понял, пишет, понял. Неужели не прозвучит песня про раненого в живот?
Ну, да нет, слушай, Ёлка-то, как в конце там. Ну, есть как-то... В такое время суток это непорядочно. Это...
Непорядочно?
Да, конечно.
А тут же слушают и смотрят.
А вот... что порядочно в такое время суток, скажи мне, пожалуйста?
Ну, наверное, за окошком 8 капает опять, на столе 0,8, по столу 0,5. Уже надо приходить тоже к деловым каким-то
отношениям.
Вещам, да. Я просто...
Ну, короче, осталось 11 минут на все про все.
Тогда вот я вот такое первое, а Андрюша в финале что-нибудь такое. Я... Вот как раз, чтобы связать это все, посвящение Андрюше стишок. Это даже не стишок, а тост у тех, кого 0,5 там есть под столом. А это посвящается нашим женам, уже открыто, вот так вот. Как,
«Люблю
как...
я жен»?
Нет. «Давай мы жен с детьми отправим в Сочи, и чокать хрустальный колокольчик. Мы будем молча пить и улыбаться, как два глухонемые иностранца. Мы продадим еврею-букинисту какой-нибудь Маркса или Смита и купим 3-литровую канистру чистейшего этилового спирта. И будем пить за вечер, за утро, за холостых, женатых, разведенных, за всех из нетто перешедших в брутто. Мы молча будем пить неразведенные, чтобы уснуть за рюмкой на рассвете под шум гудков рабочего квартала. И сны, как их снятся, только детям укроют нас табачным одеялом. Мы будем спать, упав на бутерброды, с дурацкими улыбками на лицах. И дай нам Бог проспать плохие годы и, лучше проснувшись, похмелиться. А до безденежья и от оборухи я уеду куда-нибудь в Коми, в телогрейке, рваном трюхе, как какой-нибудь местный блюдок. Свернусь в артель с мужиками, буду песню орать над рекою, добывая какой-нибудь камень, а быть может, какую руду. И ведь может случиться такое, я найду смородок, как гирю, или даже над той же рекою драгоценно найду изумруд. И продам
стоматологу к отцу, или брату его ювелиру. Тысяч за 10, а может за 20, а быть может все 30 дадут. Вот и кончится бедная юность, и богатая зрелость начнется. Я снова в столице проклюнусь, ведь и недаром я столько потел. И жена постаревшая нимфа будет плакать от счастья, как лоцман, что корабль провел между рифом и ни разу за них не задел. И жена постаревшая нимфа будет плакать от счастья, как лоцман, что корабль провел между рифом и ни разу за них не задел.
Замечательно. Замечательная совершенно вещь. Андрюша, а у тебя было посвящение первому кругу, если я ничего не путаю.
О, Боже, да их тоже не одно.
Тоже не одно.
В общем, Андрюша, с первого раза не получается.
Нет, просто подорожник был. А, вот. Вот как вот.
Кстати, про Вовочку Ползучий я тоже очень хотела.
Вот же Вовочка Ползучий, давай, накроет все темы сразу.
Так это хорошо.
Называется душа. Судьба безымянная. Речка, скрипучий песок мечты колебания. Однажды завелся на грядке цветок, не помню названия. Вот так и сама завязалась с собой судьба безымянная. Сиреневый стебель венок голубой метет упрямая. Земной не уйдет под снегом немыслимым, а он уже смотришь опять тут, как тут, с потомством бесчисленным. Полночный север, дремучий восток, геройского дерзания. А всех победил неизвестный цветок, не помню названия. Сам бывший сорняк и гроза сорняков, и верушка превратности. Таков ли я человек, да таков, по всей вероятности. Усталая осень, больная душа и сила неравная. Но жизнь все равно хороша, хороша, любая не главная. Пусть любят, не любят, берет на испуг, вновь белкою крутится. Однажды название вспомнится вдруг и снова забудется.
Грустно. Очень правильно, знаешь, вот самое обидное.
Это светлая печаль, я думаю, почему грустно. Это же...
Так, Мишка, ты понимаешь, в чем дело? Вот светлая печаль неконструктивна. Потому что печаль это все равно по светлому и по темному. Ну, скажи,
ты же можешь как хохотать, как идиот. Ну, это же все вещи такие. Хохотать надо вот над этим, да, там, когда ложатся на листы слова моих стихотворений, тут даже тени нет сомнений, что, типа, я не просто гений, а типа чистой красоты, как Евтушенко и Евгений, с которым мы почти на «ты». А ты?
А
ты? Я мог бы с Пушкиным на «ты» дружить на дружеской пирушке, да почему там, если есть Пушкин, мне могла бы быть подружкой самого Агни Барто, и по утра у меня цветы несли бы от Агни Барты. А то.
А то.
Да, и пастернада, заморский фрукт. Хоть кто-то полагает овощ. С горячей свечкой вот, в полночь, да, готов прийти на помощь. Ведь он же типа мне как друг, а не Демьян, родства не помнящий, забывший другов и подруг. Вот сук! Вот это можно смеяться.
Поскольку у нас остается всего несколько минут, и на часах времени, в общем, много, может быть, вы выполните одну из заявок на не самую, скажем так, эфирную песню?
А, я понял. Ну, попробуем.
Значит, эту песню я на первом курсе института в 73-м году услышал у нас в общежитии. а потом и запомнил. А потом, когда с Мишей познакомился, он был тоже.
Я сразу тоже запомнил.
Это, кстати говоря, чуть ли не обязательно. Но попробуем.
По нему едете с тем улям, самуде Байкалия, где ведь ему нет рыба живут, у него паровода. Рая будя, на судьбу не будет, прохнена вода я, тащи будился со мной на плечи куда. Рая будя, на судьбу не будет, прохнена вода я, тащи будился со мной на плечи куда. Прородил я рыб, как муда, в хамуду один, рыбаму датскую лаву дотку первому дел. Забуду я на репе будей, сказала Будоди. О чем уйдем ты, тихо будей, копай будей. Прородил я в гай, а муда, дверь ему дохол. А с трему день, чего не буди, ему я буду мать. А с траму да, с траму да, с траму да, я. Здорово, лов, я тему десну, ему да брат. А тему десну, а тему десну, ноги будили. Те же мудой, земля мудою зарабудили. А праву да, твоя праву да, твой себе будили. Да, мудой, кандала, мудами, мудой, среди. Поди у диким с тем гулям, с тобой не байкали я, где видим у деда рыба шамуду или пара муда. Проходя гудя, с тобой не будем прокрыта муда я, тащи гудя со свободу, а прежде куда, проходя гудя. Судьи мой, 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 тащи гудя со свободу, а прежде куда.
И это нам 105 лет с тобой.
В каком смысле?
Вдвоих.
Вам столько не дашь?
Говорю, вот 50 было совсем недавно.
Ну, я, кстати, вспомнила, Мишка, что ты слукавил насчет стихов и песен о любви. Там знаешь, что еще было? «Любит женщина меня, помогите, добрые люди». Ведь совсем любовное произведение.
Да. Ну, просто как-то на ней все завершать. Это...
Не, мы совершенно не будем на ней завершать. Я думаю, что надо что-нибудь оптимистическое и, как это называется, вдвоем.
Ну, а что вдвоем у нас?
А не знаю. Я тут хозяин, вы тут гости.
Ну, спой этот самый перевод тогда этого.
Кого?
Наговицы.
Он большой.
Он большой. Длинный, да.
Когда
сын? Да, самый короткий.
Мои картонные ботинки. Вот.
Да. Давай.
Не смел, товарищи, у ног. Это священник Андрюш.
Yes.
Умерено в югу любовь. Пойдем ночную дорогой на вечный покой. Покой без конца и без края, и ночью, и днем. Все наши враги умирают, а мы не умрем. Где наши враги умирают, а мы не умрем. Там будут безмолвные птицы на плечку. Скромные девушки в ситцах ходить хоровод. И все это будет, ты помню, как дивный раз. Не с неба, товарищ, в ногу вперед шагом марш. Не с неба, товарищ, в ногу вперед.
Спокойно. Андрей Ампилов, Михаил Кочетков. На двоих 105.
105.
Столько не дашь никогда. Ребят, большого успеха, во-первых. А во-вторых, я надеюсь, что не в последний раз, потому что воля ваша, я всегда получаю огромное удовольствие от вашей компании, причем независимо от того, есть у вас микрофоны, гитары, я не знаю, емкости для жидкости, рыба, которую Кочетков 20 лет назад кормил меня из рук в Киеве. Мне жалко было руки пачкать. И спасибо вам еще раз, что вы есть. Эта программа, я бы ее назвала «Домашник», с вашего позволения, в прямом эфире «Эхо Москвы».